Мы с вами остановились на снятии печати запечатанного свитка, то есть это 6 глава, и, по-моему, сняли 4 печати. Ну, число 4 – это число Земли, и вот мы видели, что при снятии 4 печати происходят какие-то события, которые касаются человечества, всего человечества, и христианского, и нехристианского. Война, голод, разрушение, мор, болезни. При снятии 5 печати описываются события, касающиеся только христиан, то есть описываются мученики. Или слово «мученик», напомню вам, по-гречески «мартис», вообще говоря, означает «свидетель». Свидетели Христовы, которые за то, что они свидетельствовали, были убиваемы. Ну, почитаем. Это 6 глава, 9 стих, снятие 5 печати. И когда он снял 5 печать, кто он? Помните? Агнец, Агнец, которому единственный, который может снять печать с этой книги. Напомню, что за книга. Книга, то есть свиток, в деснице у сидящего на престоле, то есть у Бога, содержит в себе тайну, которая должна быть открыта. Это тайна того, как Царство Небесное или Царство Божие станет Царством Земным. Ну, то, о чем мы молимся в молитве «Отче наш». Да приидет Царствие Твое, как на небеси и на земле. Так вот как? Люди постоянно мечтают о том, чтобы на земле было благо, чтобы на земле была божественная справедливость, не было зла. Но этого не бывает. Но люди пытаются что-то сделать, конечно, для этого. Как-то пытаются выдумать какое-то Царство Божие на земле. Но чтобы они не выдумывали, из Царства Божия всегда получается концлагерь, какая-нибудь Колыма или ГУЛАГ. Ну что, ну ничего не поделаешь, так все время бывает. Вот. Так что тайна эта божественная, и она содержится в этом свитке. Этот свиток должен быть открыт, прочитан и реализован. И реализовано, что там написано. Но пока он закрыт. И вот единственный, кто достоин снять печати с запечатанного свитка, их 7, это Агнец, то есть Иисус Христос, искупивший все человечество. И вот он снимает печать. Когда он снял 5 печать, я увидел под жертвенником, имеется в виду небесный жертвенник, потому что Иоанн уже на небе он все видит там, под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Ну, вот такая символическая картина видения небесного жертвенника. Ну, согласно иудейской апокалиптической традиции, на небе хранится как бы модель земного храма. Ну, понятное дело, что для Иоанна уже никакого храма не существует. Храм уже давным-давно разрушен в 70-м году, а он пишет в 90-е годы при императоре Домициане. Но на небе эта модель есть. Модель земного храма. Земной храм – это просто временное воплощение небесного храма, или небесной скинии. Там есть и престол, как мы видели, на котором восседает Бог. Там есть и жертвенник всесожжения. И здесь сказано, что под жертвенником небесным он увидел души убиенных. Нам это кажется немножко странным, потому что, вообще говоря, души, как некие субстанции, это понятие, характерное для греческого мира, для эллинизма, и совершенно не характерно для Библии, как какие-то отдельные души, да, вот такое странное. Хотя может, конечно, быть использовано как метафора. Но дело-то вот в чем. Здесь душа используется, конечно, как в библейском смысле, не в греческом смысле, как какая-то субстанция, которая отделяется от тела, куда-то летит, где-то там существует, вот, в аду, либо в раю. Там, вот. Этого ничего в Библии ведь нет. Душа понимается как нефеш, как жизнь, жизненная сила, как жизнь. Так вот, если вы помните, для Библии, опять же, характерен такой образ, что жизнь находится в крови, что кровь и есть жизнь, жизненная сила. Если кровь вытекает, то и жизнь покидает человека. Ну, это типичный библейский символ. Да? И вот представьте себе земной жертвенник. Приносятся жертвы. Да? На земном жертвеннике приносили жертвы, животные. И если вы читаете, например, Иосифа Флавия, знаменитого историка иудейского, то он там описывает жертвенник и что было вокруг него. Кровь животных с этого жертвенника стекала вниз, и по такие там были желобы, по этим желобам стекала кровь, и иногда ее было так много, потому что жертв так, ну, на праздники, так много крови, что жрецы, священники и служители ходили по щиколотку, если не по колено, в крови. Так много вот этой жизни животных жертвенное стекало. И здесь именно этот образ дан. То есть мученики представлены как жертвы. Это жертвы Богу. Их жизнь жертвуется, вот она, под жертвенника. Как кровь стекает под жертвенник, так и жизнь этих мучеников под жертвенника. Образ мучеников. И эти, значит, убиенные мученики вопят громким голосом. И что они вопят? «Доколе, Господи!» Ну, вообще говоря, вот это «доколе, Господи!» очень характерное библейское выражение. Мы его часто довольно встречаем в псалмах. Я не буду перечислять псалмы. «Доколе, Господи, ты терпишь беззаконие? Доколе, Господи, ты будешь нас наказывать? Доколе, Господи?» Это же постоянно во многих псалмах. И вот здесь тоже они традиционно вопят: «Доколе, Владыка Святой Истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Очень не по-христиански, правда, мстить кому-то за что-то. Но здесь мы должны учесть, что, во-первых, в целом, здесь постоянные намеки на Ветхий Завет. Язык ветхозаветный в Апокалипсисе. Мы это должны учесть. Это почти цитаты. Во-вторых, речь идет ведь не о чувстве мести, а о свершении справедливости. Если на земле совершается несправедливость, то должна быть восстановлена справедливость. Ну и по традиции, значит, те, кто совершают убийство, они должны быть наказаны. Да? Вот. Но им говорится, чтобы они успокоились еще на малое время. Ну, здесь слышится мотив вот этого ожидания эсхатона, ожидания конца, которое было так характерно для древнего человека. Ну, вы знаете, нам сейчас ведь это, большинству из нас чуждо это чувство, что вот-вот наступит конец света. Да и то иногда, если человека преследуют какие-то бедствия, какие-то скорби, какие-то лишения, какие-то боли, болезни, он думает: «Господи, когда же конец этому наступит?» И теперь перенеситесь мысленно вот в то время, вот 90-е годы первого века, когда все вот эти христиане, о которых здесь говорится, они постоянно жили под страхом, постоянно жили под страхом убийства, ссылки, был ужасный террор начался. Разумеется, еще и доверие к Слову Божию, в котором так много говорится о том, что Бог вот явится, что Он прекратит вот все эти страдания, определяли ощущения людей, говорили им о близости конца света. Об этом говорит и Иисус Христос, об этом говорит апостол Павел. Это постоянно в Новом Завете. Вот скоро, скоро, скоро. Вот. И даже сейчас находятся люди, которые думают о конце света, там, предсказывают его вот такого-то числа, такого-то числа, такого-то. Ну, а в том древнем мире, конечно, в гораздо более простодушном в этом отношении мире это было чаще. Да, так вот они должны успокоиться на малое время, пока сотрудники и братья, которые будут убиты, как и они, не дополнят их число. То есть, по замыслу Божию, значит, существует какой-то предел во времени, предел в жертвах. Создается такое впечатление, будто бы все христиане будут убиты мученичество. Нет, конечно, нет. Но здесь речь идет о том, что каждый христианин должен быть готов в свидетельстве, должен быть готов пострадать за Христа. Не потому, что все будут страдать, это понятно. Итак, вот, значит, христиане, мученики. Это пятая печать. Значит, страдают все люди, это первые четыре печати. Специфическое страдание христиан, мученики, это пятая печать. И, наконец, космическая катастрофа, это шестая печать. Уже близится конец, ведь семь должен наступить конец. Но вот шестая, уже конец близок. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. И солнце стало мрачно, как волосиница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясающая, потрясенная сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. Вот описывается уже такое космическое потрясение, потрясение неба, земли, земля трясется, небо, которое, помните, как в псалме говорится, простерлось небо, яко кожу, вот эта твердь небесная представляется как какая-то, ну, палатка, что ли, как кожа, или как папирус, ну, что-то такое, что может от жары свиваться. И когда потрясается небо, то звезды, которые прикреплены гвоздиками, да, к тверди небесной, они падают на... падают, здесь и падение все происходит. Вот такие ужасы, которые, конечно, не говорят о том, что Иоанн был свидетелем на земле таких кошмаров. Вот. Но, во всяком случае, такое может быть, и это предшествует эсхатону, концу света. И когда... да, всякая гора и остров двинулись с мест своих. Помните, было уже такое выражение: покайся, если не покаешься, я приду и сдвину твой светильник с места. И Бог, светильник — это церковь. В одном из пророчеств семи церквам говорится от имени Иисуса Христа. Сдвинуть с места или сдвинуться с места своего — это библейское выражение, которое означает исчезнуть, прекратить вот, функционировать, прекратить свое существование. Так что, когда говорится, что гора и остров сдвинулись с места, исчезли, сгладились. Да? Вот. Дальше, когда все эти ужасы происходят, то цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор. И говорят горам и камням: падите на нас, и скройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Ну, понятно, раз небо свернулось, как свиток, открылся престол Божий, и Бог начал смотреть вниз на землю, а от взора Бога никто не может устоять. Ибо Бога никто не может увидеть и не умереть. Поэтому они все скрылись в пещеры, в горы, в ущелья. И говорят: горы, падите на нас. А горы не падают, потому что они уже сдвинулись с места. И невозможно, никуда не укроешься от Бога, от взора Бога судьи. Так предшествует все это описание суду Божию. И звучит риторический вопрос. Кто может устоять? Ответ может быть только один. Да никто. Кстати, этот «кто может устоять» – это же постоянный вопрос, который постоянно встречается, опять же, в Ветхом Завете. Перед взором Бога никто не может устоять перед Его судом. Никто. А что это должно означать? Это значит, что все погибнут, если никто не устоит. И христиане погибнут, и враги христиан погибнут. Раз никто, значит никто. Нет, так не может быть. Должен быть спасен остаток, а именно верные христиане. И поэтому дальше, перед седьмой печатью, перед концом, дается в седьмой главе некий антракт, в котором указано, что все-таки кто-то устоит. А кто? Христиане. И вот седьмая глава говорит о запечатлении избранного остатка. После сего я видел четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Вот такая картина с этими ангелами, четырьмя ангелами, которые стоят на четырех углах земли. Ну, мы видим здесь такую древнюю космологию или древнюю географию, если угодно, согласно которой Земля представлялась в виде квадрата плоского. У квадрата есть стороны: север, юг, запад и восток. Со сторон дуют ветры, и с углов дуют ветры. Со сторон с севера, с юга, с запада и с востока дуют злые ветры, а с углов благотворные. Ну, так считалось. Северо-западные, скажем, или юго-восточные ветры благотворные. Ангелы, которые стоят на углах, четыре, ну четыре – это число космоса, это число творения, помните, я говорил в числовой символике, четыре – это всегда все. Вот эти ангелы, ангелы стихии, ангелы ветров, вообще в апокалипсисе встречаются такие ангелы, ангелы огня, дальше мы видим, ангелы воды, а и вот ангелы ветров, ангелы воздуха есть, они держат ветром. А ветры эти злые, они должны вредить. Но появляется сильный ангел, который говорит: не вредите ничему. Немножко непонятно, если только что описано, что космическая катастрофа, а то какой тут не вредить. Но это литературный прием, который указывает на то, что вот все-таки вот сейчас будет что-то такое положительное, сейчас будет охраняться что-то. Печатью Бога живого появляется ангел с востока. Восток, вообще говоря, это ведь двойственный такой символ в Библии. С одной стороны, с востока всегда грозит какая-то опасность. Гог и Магог, какие-то полчища страшные оттуда будут нестись, конница бесовская. Вот восток всегда был страшен для древних римлян, скажем, для греков. Помните, с востока всегда что-то такое страшное идет. И впоследствии, в средние века, туда, помните, эти полчища Чингисхана начинаются с востока. Вот это с одной стороны. А с другой стороны, Библия нам говорит, что на востоке находится Эдем, райский сад. Вот. И согласно, опять же, иудейской традиции апокалиптической, с востока должен прийти Мессия. С востока свет, с востока идет. И вот от востока появляется этот ангел с печатью Бога живаго. Ну, что это за печать? Имеется в виду перстень, конечно, печатный. Печать, клеймо ставилось на... Печать ставится на предметы или на людей, или на скот, как знак принадлежности. Запечатлеть кого-то, то есть запечатать, это значит взять себе в собственность или признать свое господство. Ну, вы знаете, печать, постоянно клеймо ставится, там, переверните любую чашечку, вы увидите там, или блюдечку, увидите снизу печать производителя. Скот клеймили, да? Ну, вот и рабов клеймили. Поставить на кого-то печать, это значит признать его своим рабом. Печать Бог ставит, это печать Бога. Значит, вот, это рабы Божии, которые, которым уже ничто не повредит, они принадлежат Богу, это его собственность. На чего ставится эта печать? И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Ну, 144 тысячи – это достаточно большое количество, но все же ограниченное. Так запомним, 144 тысячи из всех колен Израилевых. И дальше перечисляются эти колена, все 12. Правда, несколько странно. Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч, из колена Рувимова запечатлено 12 тысяч, из колена Гатова запечатлено, и так далее, и так далее, и так далее, вплоть до колена Вениаминова, последнего тоже 12 тысяч. 12 тысяч помножить на 12, получается 144 тысячи. Что это за перечисление? Ну, во-первых, запомним, что это Израиль. Помните, что такое Израиль? Израилем? Кто назывался Израиль? Иаков, да? Сколько у Иакова было детей? 12. 12 колен. Значит, 12 колен, 12 колен Израиля. Это Израиль. Перечисляется Израиль. По огромным воинским полкам. Полки большие, каждый по 12 тысяч человек. Трудно представить себе. Почему это воины? А это будет ясно из дальнейшего в книге Апокалипсис, потому что там об этих 144 тысячах будет сказано, что это девственники, идущие на войну. Дело в том, что по закону Моисея мужчины, которые идут на священную войну, не должны были иметь контактов с женщинами, что на библейском языке называлось иметь девство. Ну, относительное, конечно. И вот это 144 тысячи воинов, идущих на священную войну Израиля. При этом перечисление колен немножко странное. Первым назван Иуда. Почему? Да потому что ему досталось благословение Иакова. Старшие ведь сыновья не были благословлены. Ни Рувим, ни Симеон, они не получили благословения. Они согрешили против отца, против братьев. Вот. А Иуда, хотя он не был старшим, он все-таки получил благословение и был назван победителем, львом. И согласно иудейской традиции, именно из колена Иуды должен произойти Спаситель. Что так и было. Помните, сам Господь Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, от иудеев спасение приходит. Да? Ну, а дальше перечисляются остальные. Нет только одного колена. Колено Дана. Потому что Дан, согласно библейским сказаниям, совратился в идолопоклонство и был проклят Богом. И от колена Данова, если от колена Иуда произойдет Христос, Спаситель, Мессия, то от колена Дана должен произойти Антихрист. Поэтому он здесь и не упоминается. Но кем-то надо заполнить. Должно же быть 12. Заполнили кем? Манассией. Вот здесь в конце 6 стиха стоит из колена Манассиина запечатлено 12 тысяч. Ну, ведь Манассия не был в числе 12 колен. Манассия, кто он был? Сыном Иосифа. да? Ну, ладно, заполнили Манасии. Итак, это Иоанн слышит. Я слышал число запечатленных. Он слышит древнее пророчество. Войско Израиля, 12 колен, они будут спасены. 144 тысячи. Остальные погибнут. После сего я взглянул, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. То есть слышит он войско, Израиль, 144 тысячи. А видит осуществление этого пророчества уже по-новому. Да, все пророчества ветхие осуществляются, но неожиданным образом. Вместо Израиля появляются все народы, колена, племена, языки. Четыре перечисления, да, четыре синонима, которые означают все народы земли. Не Израиль, националистическая тема, да? А универсалистская тема. Все. Вместо 144 тысяч появляется такое число, которое никто не может пересчитать. Бесконечно много. И вместо воинственности говорится о том, что в их руках пальмовые ветви. Вот. И они к тому же не в гимнастерках защитного цвета, а в белых одеждах. То есть это мирная, да, толпа огромная, пальмовая, не автоматы Калашникова, а пальмовые ветви. Пальмовые ветви – это ведь что? Это символы? Пальмовыми ветвями встречали победителя, триумфатора, размахивали. Помните, когда вход Господень в Иерусалим, и вот машут пальмовые, по-славянски, пальмовые ветки. Ну, у нас в нашей традиции вербы, да? Потому что у нас нет пальмы. Это символы победы и наступления после войны мира. Шалома. Так что вот слышу, война, 144 тысячи, Израиль, вижу весь мир, мир, победа, бесконечное количество спасенных. Вот это противоречие между что я слышу и что я вижу, мы уже встречались с вами в 5 главе, когда Иоанн слышит о том, что печать из книги может снять лев из колена Иуды, а взглянул, вместо льва видит Агнца на престоле, как бы закланного, то есть не льва, который будет всех там рвать и убивать, а наоборот, ягненка, которого пытались убить враги. Ну, вот и здесь тоже тот же самый мотив. Да, и вот все эти запечатленные множества восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали перед престолом на лица свои, и поклонились Богу. Немножко непонятно нам, что значит «спасение Богу нашему». Все всегда удивляются, читая эти строчки. Ну, здесь произошло следующее. Дело в том, что это немножко, что здесь, как и в остальных местах апокалипсиса, если не цитата, то намек на какое-то библейское место. Конкретно на какой, ну, я не буду сейчас даже искать, усилить в конспекте какой, но у кого-то из пророков, в одном из псалмов, звучит такой гимн: «Победа Бога нашего!» Это по-еврейски. Но еврейское слово «победа» случайно Ну, не знаем почему. В греческом тексте была переведена как спасение. Спасение Бога. Ну, это еще как-то можно понять. Но почему Богу дательный падеж? Ну, просто потому, чтобы все это свилось со следующим гимном, который здесь прозвучит. Благословение Богу. Так же получилось спасение Богу. Ну, мы должны понимать, как победа Бога. Победа Бога нашего. И Агнца, вот пальмовые ветви. Да? Итак, значит, все кланяются и говорят «Аминь». И дальше перечисление семи благословений. Благословение, слава, премудрость, благодарение, честь и сила и крепость Богу нашему. И туда перешло Богу, да? Во веки веков. Аминь. Семь. Число совершенно. Семь благословений. Вы заметили, что у нас в молитвах тоже часто семь бывает. Ну, вот мы только что с вами пропели «Царю Небесному», да? «Царю Небесному, утешитель души истины, живете сы, и вся исполняя сокровища владих и жизни подать». Семь. И начав речь, один из старцев, старец толкует, так же, как в пятой главе, он здесь тоже берется толковать. Начав речь, один из старцев спросил меня, «Сие облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему, «Ты знаешь, господин». И он сказал мне, «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». Нам странно слышать, какую-то кровью убелить. Но речь идет, конечно, о святости убелить. А кровь имеется в виду жертва Христова, которая спасает и делает нас святыми. Вот. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Сидящий на престоле будет обитать в них. Это, когда мы встречаем этот глагол «обитать», глагол такой слабый в русском языке, но обитать, значит, жить, да, жить как-то так, обитать. В Библии вот это «обитать» – это очень сильный глагол и очень символичный. По-гречески это будет «скинео» от слова «скиния» – шатер, палатка. Разбить палатку где-то, ну, представьте себе, ведь эти люди, люди пустыни и степей, которые бродили со своими верблюдами и ослами там по этим степям, вот разбивали палатки, ну, 40 лет там хождения, помните, по пустыне Израиля. Когда кто-то вот здесь тоже разбивает палатку, это значит, он действительно живет, вот так тесно общается и живет со своим, ну, вот с этим племенем. Бог разбивает свой шатер среди своего народа, значит, он с ними тесно общается. Так что обитает – это именно вот очень тесно по-родственному, по-племенному общается со своими людьми. Вспомните, этот глагол часто появляется, особенно у Иоанна. «И слово» – в начале Евангелия. «И слово стало плотью». «И обитало с нами полная благодать и истина». Ну, там стоит «и разбило палатку среди нас». «Скинео» – вот этот глагол, да? «Жило в скине Бог живет». «Скинео» – слово означает «палатка живет». «Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце, никакой зной». Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей. То есть описывается состояние шалома, состояние Царства Божия, состояние тех людей, которые запечатлены печатью живого Бога, спасенные. Это как бы предваряет прежде суда, предваряет состояние спасения. А дальше идет снятие седьмой печати. И, казалось бы, с седьмой печатью должен наступить конец. Суд над одними и спасение других. Но этого не происходит. по определенным богословским мотивам, о которых мы, по-моему, уже с вами говорили. Но поговорим еще. Выступает новый ряд видений. Там было 7 печатей, теперь 7 ангелов с трубами, которые будут трубить, и будут происходить опять какие-то катастрофические события. И если при снятии 7 печатей, 6 печатей, погибла одна четвертая часть человечества, как было сказано, то здесь мы увидим, что при звуках труб погибнет уже одна третья часть. Все эти казни, которые происходят постоянно, войны, голод, землетрясения, сопровождают жизнь человечества на протяжении всей истории нашего грешного мира. Здесь они выступают символами божественного призыва к покаянию. Ведь вы знаете, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Ну, это обычная такая поговорка. Вот. Хотя далеко не всегда справедливая. В данном случае, в случае апокалипсиса, она как раз несправедлива. Потому что вот одну четверть наказали людей, не каются. Здесь мы увидим, уже одну треть накажут, гораздо больше, и опять не покаются. Наоборот, может быть, даже еще больше обозлятся. Знаете, когда людей наказывают, они иногда еще больше злятся. Вот. Так что, что с людьми не делай? Дальше будет попытка уже половину людей истребить, но и тогда ведь не покаются. А всех не перевешиваешь, как говорится. И поэтому вот этот мотив усиления казни, усиления наказания здесь будет служить богословской темой следующего характера, что наказания, удары судьбы, они к покаянию сами по себе не приводят. Или если приводят, то далеко не всегда, часто и редко. Нужны какие-то другие способы приведения людей к вере, к Богу, к покаянию и к спасению. А без покаяния нет спасения. Ну и мы это увидим дальше, какие же это пути. А пока вот, пока после шестой печати не наступает конец, а появляются 7 ангелов с трубами, которые готовятся трубить. Когда он снял 7-ю печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. И я видел 7 ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им 7 труб. Значит, опять же, эти наказания идут от Бога. Безмолвие на полчаса. Ну, что это за тема? Понятно. Ну, полчаса – это значит короткое время, что суд-то все равно скоро грядет, да, и новый век грядет, а этот век рухнет. Это такая эсхатологическая тема близости конца. А безмолвие само по себе говорит о следующем. Вот когда началось творение, книга Бытия, первая глава, то что было перед творением? Ну, вначале Бог сотворил небо и землю. А что было перед этим? Перед этим было молчание. Тишина. Ведь ничто, понять, Бог сотворил все из ничего, да? Понятие «ничто» слишком тяжелое для сознания, слишком абстрактное. Мы не можем себе представить ничто. Это не входит в наш опыт земной, потому что мы всегда видим «что». Никогда не видим ничто. Это чистая абстракция для нас, философская. Библия никаких абстракций не знает. И вот этого понятия «Бог сотворил мир из ничто» – это уже в наших учебниках по богословию и по философии. А в Библии этого нет. Есть только в одном месте, в поздней, уже греческой книге, не канонической книге Библии, во второй книге Маккавеев. Там звучит этот мотив, но уже такой, идущий из греческой философии. Вот. А надо как-то представить себе. Мышление древнего человека, да как и современного, это же мышление образное. И как представить себе ничто? Да в противоположность тому, противоположность что? Когда мы говорим «что», то что мы имеем в виду? Это значит, что я могу о чем-то сказать, на что-то указать. Если я не могу ни на что указать, я не могу сказать «что». Вот я указываю. Раз, два, три и так далее. Четыре, пять, шесть, семь. Когда я могу сосчитать что-то, перечислить, это значит, я могу указывать вот это. Вот это счет. Считать. По-гречески будет логос. Ну, у нас переводится слово. Когда я могу о чем-то что-то сказать, это я, значит, могу указать, сосчитать. Лего, значит, считать. Ну, у нас переводится читать, да? Или говорить. Отсюда логика. Это когда есть что-то, что считать. А когда я не могу сосчитать ничего, то вот это и есть образ ничто. Ну, например, вода. Море, океан. Вот я попал в воду. Там в воде, ну я не вижу ни рыб никаких, ни камней, там, ни водорослей. Вот просто вода. Могу я в этой воде указать это? Не могу. Вот вода есть образ хаоса. Образ ничто. Когда я не могу ни о чем ничего сказать. Отсюда библейский образ хаоса. Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста. А, по-еврейски, как это будет по-еврейски? Это тоху вахоху, это тоху и воху. Слова несуществующие, да? Это просто вот что-то такое, ну, непонятное, да? Ничто. Образ хаоса. А Бог разделил это на воды над твердью и воды под твердью. Воды под твердью собрал в одно место, образовалось море и суша, как место жизни. А воды над твердью, хаос, так и остались. Но потом во время потопа открылись двери на небе, и эти воды хаоса спалились на землю и затопили все, чтобы все уничтожить и устроить снова этот хаос, ничто. Тогу-вагогу. Ну, как вы помните, там появится Ной, гора Арарат и прочие вещи. Вот это я к чему? К тому, что понятие «ничто» это значит, когда не можем ни на что указать. Это и есть хаос. И кроме воды были еще символы «ничто». А именно молчание. Молчание. Вот как в хаос проникает слово «логос». «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». «И сказал Бог, да будет что-то». То есть произнес слово какое-то, и стало что-то. Слово – это всегда знак вот этого прорыва молчания и появление чего-то, потому что когда нет ничего, мы ни о чем и сказать не можем. Молчание – это так же, как и вода, это символ хаоса и ничто. Поэтому, согласно иудейской апокалиптической традиции, перед началом творения было молчание, пустота. И в это молчание проникло божественное слово «Да будет свет». Ну, так далее. Вот так же здесь говорится о новом творении, что наступит новое творение, должно наступить, а перед новым творением тоже будет некое безмолвие, молчание. Это символ нового творения, потому что ветхое творение обратится снова в ничто, исчезнет. И так сделалось безмолвие на полчаса. И ангелы появляются, которые стояли перед Богом, дано им семь труб. И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых и от рук ангела перед Богом. И взял ангел кадильницу и заполнил ее огнем с жертвенника и поверг на землю. И произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Ну вот, значит, конец вроде и приблизился, но все-таки еще не окончательный появляется. Это семь ангелов с трубами. И во исполнение молитв этих мучеников, помните, в пятой печати мученики вопят: «Доколе, Господи!» Их молитвы, наконец, как фимиам, восходят к Богу. «Да исправится молитва моя, я как кадила пред тобой». Вот здесь из кадильницы идет этот фимиам, и Бог слышит это и исполняет. Исполняет как? Он судит этот мир. Поэтому ангел берет угли с жертвенника и бросает их на землю. Идет хозаветный символ, который довольно часто появляется у пророков. Угли, брошенные на землю с небес, это суд Божий. Вот, и предваряется этот суд вот этими семью трубами. Ну, первые четыре трубы касаются, опять же, они объединяются в единство какое-то, как вот первые четыре печати, помните, это четыре всадника апокалиптических, а здесь первые четыре трубы – это четыре такие казни египетские, касающиеся стихий, стихии земли, стихии моря, соленой воды, стихии рек, пресной воды и стихии воздуха и неба. Ну вот первые, это нам напоминает казни египетские, за некоторыми исключениями. Первый ангел вострубил, и сделался град и огонь, смешанный с кровью. Помните, кровь – это в одной из Египет, по-моему, седьмая казнь египетская, я вообще не помню. «И пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела». Часть горит, земля страдает. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, как вулкан какой-то, да? И третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Земля гибнет на треть, море гибнет на треть. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику. Осторожный какой-то. И пала на третью часть рек и на источники вод, то есть на пресные воды. Имя всей звезде полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горькими. Полынь. Сама по себе трава, конечно, горькая, но не ядовитая в известных, конечно, мерах. Но в древности полынь всегда считалась символом горечи и яда, так же, как и желчь. Как полынь будет по-гречески, кто-нибудь из вас помнит? А все вы знаете это слово, или большинство из вас знает. Абсент, абсент, по-гречески абсент. Абсентос. Помните в Эрмитаже картины Пикассо «Любительница абсента»? Пьяная женщина, изможденная. Вот, то есть это такая спирт, настойный на полыни. А как по-немецки будет полынь? Это слово вы все знаете. Эх, вы немцы. Вермут. Слышали такое слово? Вермут. Полынная настойка. Вермут. масла. По латыни «Артемизия», то есть трава, посвященная Артемизе. А по-украински – Чернобыль. Да. И вот когда, это было в 86-м году в апреле, да? В 86-м в апреле. В 86-м. Говорили, о, вот-вот-вот, Чернобыль-то. О. Хотя, конечно, эта атомная станция уж больно не похожа на небесную звезду. И потом, конечно, от этого не погибли все реки и озера. Вот. Так случайно получилось, Чернобыль. А четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть Солнца, третья часть Луны, третья часть звезд. Так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так как и ночь. Так, это вот опять же такие земные страдания, третья часть. Там была четвертая часть, теперь третья часть. Усилилось все. Ну и люди страдают, естественно. А дальше пойдут уже очень ужасные вещи. Пятая, шестая, седьмая трубы. 13 стих 8 главы им предшествует. «И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба, и говорящего, извините, и говорящего громким голосом, горе, 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 живущим на земле от остальных труб, трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». В греческом тексте стоит, правда, не ангел, а орел. Слова похожие, там в рукописях могла произойти путаница. Ангелос, значит, ангелос пишется, а орел будет аэтос. Ну, похоже по написанию немножко, по звучанию. Но на самом деле это не орел, аэтос это не орел. Знаете, есть такие птицы. Я не помню, как они называются, типа стервятников в тех краях в Палестине, в Египте, в Северной Африке, которые летают очень высоко. О, орел туда не заберется никогда. Чуть ли не на высоте 10 километров они могут летать, такие птицы, и очень зоркие, невероятно зоркое зрение. И они в Иудее всегда считались вестниками, божественными вестниками какого-то горя. И так вот летит этот самый орел и возвещает горе, горе, горе. Ну, по-гречески уэ, 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 увы, увы, увы. Это типично для и Ветхого Завета, и для Нового Завета противопоставление благословений, которые всегда звучат по-гречески «макариос», «блажен», «блажен те-то», «блажен эй», «блажен нищий», «блажен а дальше «горе вам, книжники», или «горе вам, богатящийся Бог», «горе вам». «Макариос» и «уэ», значит, «блажен», «горе». Итак, три горя. Это пятая печать, пятая труба, шестая труба и седьмая труба. И вот пятый ангел вострубил, и я увидел падшую с неба на звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладези бездны. Ну, под бездной иногда назывался Шеол. И вот слово «шеол» еврейское, вот эта подземная могила, где тени мертвецов, иногда переводится у нас по-гречески словом «аид» – «ад», да, «ад» по-славянски, а иногда «абиссос» – «бездна», «бездна», вот. Ну, короче, это вот такое место мертвых, место коллективная такая могила, из которой не вырваться никак. Эту могилу, она заселена падшими духами, демонами. Согласно иудейской традиции, Это шестая глава книги Бытия, по-моему, там. Когда женщины земные стали общаться с ангелами, ну, имеется в виду, наверное, злые ангелы, то стали рождаться какие-то чудовища, исполины, как там названо. И Бог всех их наказал, он решил послать потоп вообще на землю, потому что развратился род человеческий. И все вот эти виновники всех этих бед, все эти бесы, они были низвергнуты вниз, вот в эту самую могилу, в ад, в бездну. И бесы страшно не любят бездну. Помните, когда Иисус Христос исцеляет в Евангелии бесноватого, одержимого, то бесы выскакивают из него и просят не посылать их в бездну только, не хотят они туда. Ну, лучше пошли нас в свиней, там хорошо. Вот, и Господь их посылает в свиней. А свиньи все равно в бездну кинулись, так что никуда им не деться. Да, так вот, значит, ключ от бездны. И открывает ее. Эта звезда отворила кладезь бездны. Кладезь — это такая шахта, которая вниз ведет. И вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божий на челах своих. Те, которые имеют печать, они спасены. А те, которые не имеют печати, вот на них посылаются эти бесы. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалят человека в те дни. Люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть. Но смерть убежит от них. Ну, даже описывается эта жуткая саранча, кошмарная. Знаете, все это, конечно, имеет отношение к Ветхому Завету, где бесовская саранча такая страшная описывается. Мучает она людей 5 месяцев. Ну, говорят, что в тех краях саранча именно вот истребляет все. Здесь, правда, не зелень, а людей. Да и не истребляет, а только мучит их. Саранча нападает примерно с мая по август, ну, где-то 5 месяцев. Да. Описана эта саранча страшная. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну. На головах у нее были как бы венцы, похожие на золотые. Лица же ее как лица человеческие. Волосы у нее как волосы у женщин. Зубы у нее были как у львов. На ней были брони, как бы бронежелезные, и шум, открыв ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У нее были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах их были жало. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Царем над собой она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполион. Ну вот, это демонические существа с какими-то наполовину звериными, наполовину человеческими чертами. Все взято из Ветхого Завета. Здесь почти ни одной строчки. Вот, например, у Иоэля говорится о том, что саранча подобна боевым коням. У Иоэля же описано, что у нее, у этой саранчи, зубы львиные. Там же говорится о том, что шум от крыльев ее, когда она летит этими облаками, похоже на стук от множества колесниц, от коней, бегущих на войну. Ну, вот такие вот очень образные картины. Очень причудливые, конечно, черты, золотые венцы, лица, похожие на человеческие, длинные, как у женщин, волосы и так далее. Один из этнографов описал, совсем недавно он был где-то в Аравии, и слышал вот песни местных бедуинов, ну, знаете, как на Востоке поют, что видят, то и воспевают. Вот верблюд идет, вот второй идет, вот третий идет, вот караван идет. Вот. И саранча в том числе описана. Вот народное описание саранчи у бедуинов. И он передает этот этнограф. Голова у нее, как голова у лошади, грудь ее, как грудь льва, ноги, как ноги верблюда, тело, как тело змеи, хвост – это хвост скорпиона, а усы ее, как волосы девушки. То есть мы видим, тысячи лет проходят, а образы вот эти остаются в народном сознании, в народных каких-то былинах, эпосах и песнях. Вот. Ну, здесь, конечно, Юан изображением этой саранчи достигает того, что возникает образ какой-то страшной угрозы, которая касается безбожного мира. У саранчи, в книге притчи сказано, у саранчи нет царя, а здесь у бесовской саранчи есть царь. Имя его по-еврейски Авадон. Авадон по-еврейски означает бездна. То есть вот это царство. Ну, вообще говоря, истребление, гибель вместо тления. По-разному переводится. И Аполлион по-гречески, или Аполлон. Нам странно, потому что для нас Аполлон – это бог света, бог солнечный, вот, бог искусств, муз. А здесь вот цена. Дело в том, что, вообще говоря, Аполлон первоначально это был страшный бог. Это потом он уже стал в эллинистические времена принимать такие черты света. А изначально еще у Эсхила в трагедиях это бог чумы и смерти, губитель. Само слово Аполлон означает губитель. Ну вот, и так вот появляются какие-то бесовские силы, которые подчиняются Богу, исполняют приговор над безбожным человечеством. Это первое горе. За ним идет второе горе. Шестой ангел вострубил. Я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу, освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Евфрате. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Евфрат всегда считался границей, восточной границей, за которой ужас. Вот там-то и есть вот этот восток, откуда несутся всякие ужасы, конницы всякие, там людоеды, там чудеса, там леший, вот это все за Евфратом. Вот здесь все нормальная земля, как бы, а вот там все. Это такое в народном сознании постоянно было. И вот там стоят ангелы, стражники, они злые ангелы, они связаны, а если их развязать, то они поведут оттуда вот эту страшную бесовскую конницу и вообще наведут порчу на все человечество. Но вот здесь сказано, что развяжи этих четырех ангелов, приготовленных на определенное время, на день, месяц, и год, и час, чтобы умерли третью часть. И вот появляется конное войско. Римляне страшно боялись конницу. Страшно, потому что конница – это персы, это Парфия. Вот оттуда всегда неслась конница, безумная совершенно. Она наводила ужас, ужас на весь западный мир. Так же, как во времена Чингисхана или Батыя какого-то. Вот этот конница, который... Число конного войска было две тьмы тем. Две тьмы тем, то есть 200 миллионов, да, конница. Тьма – это 10 тысяч. Две тьмы – 10 тысяч на 10 тысяч еще надо. Две тьмы тем, и я слышал число его. Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные. Головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. Традиционные символы погибели. Сера, огонь, ну и дым. Огонь. Это значит красный цвет, дым – гиацинтовый цвет, и серо – желтый. Вот и цвета указаны, и гибельные эти стихии. От этих трех язв, от огня, от дыма и от серы, выходящих из их рта, умерла третья часть людей. Постоянно подчеркиваю, не третья, как там было четвертая, здесь все время третья. Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям, имели головы, и ими они вредили. Ну вот здесь комбинируется множество ветхозаветных, опять же, ужасных картин. И все эти огнедышащие кони. Вот. Ну... Описание, конечно, непредставимо, потому что это изобразить совершенно невозможно. Это чисто словесное описание. Правда, мне приходилось читать одного интересного автора современного. Бернхард Фильберт, такой австрийский, лауреат Нобелевской премии по физике, по ядерной. И он... В свое время написал замечательную работу, которая называется «Триединый». Это одна из самых интересных богословских книг, которые я читал, где он показывает, как во всем мире, он как физик рассуждает об этом, и вообще образованный человек, как во всем мире, в каждой его детали отражается образ Бога Троицы. Он это описывает и на физике, на антропологии, на культурологии. Это все очень интересно читать. Вот. И он же написал, правда, еще до этого книгу, которая называется «Христианское откровение и ядерная энергия». И он там говорит о том, что это все не просто так, это вот не просто какие-то так вот живописные картины. И пытается... представить себе будущую ядерную, скажем, войну и все эти ужасные орудия, и танки, и какие-то вертолеты и прочее, и видит вот совпадение с этими описаниями. Ну, это, конечно, так довольно наивно. Вот. И, значит, третья часть гибнет. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить, и не раскаялись они ни в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеяниях своих, ни в воровстве своем. Бей, уже треть погибла, а прочие две трети не каются. Ну что тут поделаешь? Вот это нераскаянное, боговраждебное человечество, оно творит, продолжает творить себе богов, идолов из какой-то тварной материи, из дерева, из золота. Вообще идолов люди могут творить из чего угодно. Из чего угодно, из своего богатства делать мамон. Из идолами могут выступать даже люди, боготворить каких-нибудь фараонов, императоров. Вот. Идеи какие-нибудь человеческие, поклоняться им. Могут боготворить искусство, науку, можно даже богослужение боготворить или какие-нибудь там каноны церковные. Ну, представьте себе, вот сейчас пост, например, если человек только и думает, как бы вот это не съесть, это не съесть, это не съесть, тут, туда это не сделать, то у него голова забита этим, значит, он все время только об этом и думает, о еде, о еде, о еде, о еде, да? Секс. Вспомните, например, Толстой, как там, отец Сергий, у него есть такой рассказ, помните? Да. Человек настолько одержим сексом, воздерживается. Он только и думает о воздержании, о воздержании, о воздержании. Он даже отрубает себе мизинец. Это настолько надо быть одержимым сексуальной энергией, только об этом и думать. Даже человек идет вот на это. Это все идолопоклонство, конечно. Так что может быть все что угодно. Вот мне кажется, что у нас там со временем еще есть. И, наверное, надо еще семье наказать людей. И вот дальше, 10 глава. И видел я другого ангела, сильного, ангел сильный, сходящего с неба. У нас уже появлялся один ангел сильный. А в 12-й... А, этого еще не было. Вообще ангелы, как правило, не называются. Имена их не называются. Единственное исключение, это в 12 главе мы с вами увидим ангел Михаил. Там появится как ангел-хранитель народа Божия. Ангел-воитель, заступник за народ Божий. А вот этот сильный ангел уже дважды появлялся у нас. Он здесь будет описан, он несет на себе божественные черты. Может быть, это перевод с еврейского Гавриил, который означает по-еврейски «сильный, как Бог». Гавриил. И так, видел я вот этого сильного ангела, сходящего с неба, облеченного облаком. Облако – это божественность, и символ божественного присутствия. Над головой его была радуга. Помните, как вокруг престола радуга, символ божественной верности и правды. И лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные, как Христос описан в первой главе. В руке у него была книжка раскрытая. Раскрытая, печать-то снята. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю. То есть показывается же его вселенское значение и море, и земля. И воскликнул он громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, он прорычал, да, громом, тогда 7 громов проговорили голосами своими. Ну и мы ожидаем от этих 7 громов, что погибнет уже 1/2 часть. 7 печати 1/4, 7 труб 1/3, 7 громов должны погубить половину. Так вроде бы должно быть. Вот что интересно во всех этих описаниях и в других описаниях ангелов, вот мы нигде в Библии ни одного раза не увидим ангелов вот в таком образе. Или вот в таком образе. Ангелы всегда страшные. Всегда страшные. У нас же ведь ангелы принято, ну, такие вот женоподобные существа, оперенные, крылатые, или какие-нибудь амурчики такие, да, с крылышками, или отрезанные детские головки с крылышками там. Вот все такое миленькое, чудненькое, амурообразное. В Библии этого нет. Ангел – это всегда страшно. Весть от Бога, она должна вызывать трепет и страх. И вот мы видим здесь эти ангелы, они рыкают, они стоят огненными ногами туда, чудовищное, это же божество является. Бог, это все страшно. Так вот изменяется представление, так изменяется со временем. Так что здесь вот этим дамам оперенным места нет совершенно. Вот такие вот ангелы. Да, и вот он громы проговорили голосами своими. Когда семь громов проговорили, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне, скрой, что говорили семь громов, и не пиши всего. И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. То есть смысл-то какой, видимо, Гасновский? Скрой, не записывай, что будут говорить всем громов. То есть дальнейшие наказания бессмысленны, это не осуществится, достаточно. Достаточно будет. Полностью ведь губиться земля не будет. Да мы видели, что уже 144 тысячи запечатлены. Вот. И Бог праведен, он же сказал, что губить окончательно земля не будет во время, после потопа, помните? Вот. Да и слишком уж так наказывай, не наказывай, люди не каются. Ну не каются. Нужны другие пути для обращение людей. Вот эти пути осуществления Царства Небесного на земле и записаны были в этой книге в деснице у сидящего на престоле. И эта книга уже распечатана, и она уже открыта. Но только ее надо прочитать и осуществить, что там. Итак, ангел говорит, времени уже не осталось. Все, конец, сейчас наступит суд. Вот протрубит седьмая труба, и начнется уже окончательный суд над одними и спасение других. Итак, в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, свершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мной и сказал, «Пойди, возьми раскрытую книжку из рук ангела, стоящего на море и на земле». И я подошел к ангелу и сказал ему, «Дай мне книжку». Он сказал мне, «Возьми и съешь ее». Она будет горькой в чреве твоем, но в устах твоих будет сладкой, как мед. И взял я книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладкой, как мед. Когда же я съел ее, то горько стало в чреве моем. И сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах, племенах, языках и царях многих. Вот это замечательное место. Впервые начинается откровение. То есть книга уже открыта, но надо усвоить ее содержание. Усвоение содержания книги взято из пророка Иезекииля. Помните, в первой же главе этой книги Иезекииля, или во второй, Иезекииль появляется перед престолом Божьим, и Бог дает ему книгу и говорит, съешь ее. И когда он съедает книгу, то есть усваивает ее содержание, тогда он начинает пророчествовать, то есть излагает содержание этой книги. То же самое здесь повторяется. Ну, я же говорил, что здесь каждая строчка взята из Ветхого Завета. Ветхий Завет – это неисчерпаемый источник символов для апокалипсиса. Итак, открытая книга съедается, и она сладкая в устах, потому что это все-таки Слово Божие сладкое, но горькое, когда он съел горькое в чреве. Он съедает книгу, и теперь он обременен по чреве содержанием этой книги. И это бремя тяжкое, горькое. Оно сулит не одни радости на земле, но много горя. Будет много еще мучеников христиан. Скорби будет много. Вот это понятие муки, родовые муки беременных. Это же постоянный символ и в Апокалипсисе, и у Иисуса Христа, ну, например, 13 глава Евангелия от Марка, где говорится, и будут муки перед началом конца, и у апостола Павла, да, будут говорить мир и безопасность, и внезапно постигнет их мука, как постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Вот родовые муки – это типичный эсхатологический символ иудейской апокалиптики того времени. Это значит скорби перед началом конца. Горечь во чреве. А в устах сладкое, потому что Слово Божие, оно сладкое. Вообще говоря, этот образ взят из быта того времени. Сладость Слова Божия из школьного быта. Мальчики иудейские учились в школах у раввинов, учителей. Учились как? Ну вот учитель сидел, где стоял у доски, была доска. У мальчиков они сидели. У них были тоже досочки такие небольшие, на которых они писали. Не чернилами, не на папирусе, а писали на досках. И писали не мелом, мела тогда еще не было такого, как у нас, а такой особой мастикой, которая делалась из муки и меда, она была сладкой. И плохих учеников... А учили ведь наизусть все, вы знаете, вот древние, у них была прекрасная память. Нам сейчас это трудно себе представить. Любой иудей знал наизусть с детства, всю псалтирь, наизусть. Кто из нас знает? Ну, никто. Вот. Ну, отдельные только какие-нибудь там монахи. Вот. Наизусть знал почти всю Тору. Пророков, во всяком случае, основных пророков, что-то заучивалось. И заучивалось не с такими трудами, как мы. Ну, кто из нас много знает? Ну, что со школьной скамьи, может быть, несколько стишков там Пушкина, да Некрасова, не более того. Вот. А там знали целыми книгами. И не только иудеи. То же самое было у греков и у римлян. Трудно себе представить греческого юношу или взрослого человека, который... не знал бы наизусть Илиаду или Одиссею, а римлянина еще и Энеиду Вергилия. Это не... Ну, если человек свободный, если он римлянин или афинянин, ну, конечно, он посещал гимназию, и, конечно, он там все это учил наизусть. То есть уж не совсем дебил. Знал. Нам сейчас это себе не представить. Так вот, учение было такое. Значит, учитель говорил, мальчики запоминали. Ведь книг-то ни у кого не было, книги же страшно дорогие. Ну, была в синагоге одна книга, и все. Вот. А учитель подходил к доске и писал, скажем, буквы, там строчки псалмов. И вот плохие ученики, которые не могли запомнить, ну, их наказывали, конечно, может быть, даже... секли, а хорошие ученики, пятерочники, отличники, они, им дозволялось подойти к доске и полизать буковки сладенькие. Они же были из меда сделаны. Вот. Так что Слово Божие, оно сладкое. Вот такой образ. Ну, здесь интересно, последняя строчка. И сказал мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах, племенах, языках и царях многих. Опять четыре появляются эти. Да? То есть всему миру. Четыре, значит, весь мир. Но только не опять пророчествовать, а там сказано заново, снова, заново пророчествовать. Там все были ветхие пророчества, а тебе надлежит новое пророчество делать. Да? Вот так же, как слышу одно, вижу другое, так же и пророчества там были ветхие, а теперь новое. И это ветхое пророчество ведь в чем состояло? Бить, может быть, покаяться, да? Вот. А новое будет совсем другое. Вот и оно здесь будет изложено, начиная только с 11 главы. Но должна прозвучать седьмая труба и наступить, опять же, конец. Но перед концом, так же, как после шестой печати и перед седьмой печатью, был маленький промежуток, где было запечатление избранных. Так же и здесь, после шестой трубы и перед седьмой, идет снова мотив запечатления, сохранения. Ну, такой литературный повтор, как в песне, знаете, запев, припев, запев, припев. Но образ только другой. Там было запечатление, ставилась печать Бога Живаго на лоб, принадлежность, значит, Богу. Печать, значит, принадлежит Богу. Не трогайте его. И здесь только образ другой, образ измерения. Ну, знаете, когда вот землемер приходит и измеряет, ну, скажем, наделяет кому-то участок земли. Вот тебе столько-то соток, тебе вот столько-то соток. И вот он ходит там, ну, раньше такие вот, да, были меры. Замеряли, ставили межи. И этот участок твой, он тебе принадлежит, а не ему и не ему. Все. И вот здесь такое измерение. И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем, а внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам, они будут попирать святой город 42 месяца. Итак, представляется Иерусалим, в Иерусалиме храм, святой город, там храм, жертвенник, поклоняющийся в нем. Но мы же знаем, что Иерусалим давно уже разрушен, его нет на земле уже лет 20, как нет. И Иоанн прекрасно знал, и храма никакого нет. Ну, это же образ. Понимаем, что здесь храм – это метафора, обозначающая церковь. Это уже не храм иерусалимский, а церковь Христова. Итак, измерь – это значит отдай Богу. Отдай Богу – это божественный удел, неприкосновенный. То же самое, как там печать, так здесь удел. Измерь – значит тех, кто находится в храме, то есть кто в церкви. А внешний двор не измеряй, то есть он не удел Божий, он отдан язычникам весь святой город, то есть весь мир. Да? А святой город – это образ мира. Они будут попирать его 42 месяца. Ну, об этом сроке мы с вами уже говорили. 3,5 года или 42 месяца или 1260 дней, что одно и то же, составляют символическое число, очень важное в иудейской апокалиптике, в иудейской эсхатологии и в христианской уже в апокалипсисе тоже. Потому что, напомню вам, 3,5 года или 42 месяца – это время священной войны иудеев с сирийским царем, эллинистическим царем Антиохом IV Епифаном. Эта война описана в Маковейских книгах. Она произошла в середине II века до Рождества Христова, когда Антиох Епифан шел войной против Египта, против своего соседа, царя, тоже эллинистического царя Птолемея Филадельфа II. И, ну, вы знаете, откуда все эти эллинистические цари появились? После распада империи Александра Македонского. Александр захватил весь тогдашний мир, можно сказать, от Северной Африки, от Египта и до Китая почти, да, ну, Индии, во всяком случае, все это было северное, в руках Александра. Но Александр ведь долго не прожил. Ему было сколько там, 35 лет, да, как он умер. Ну, говорили, что его, мол, жена отравила. Во всяком случае, очень молодым умер. И его империя распалась и была поделена между его генералами. Вот они образовали эти династии, Птолемеи в Египте, Антиохия в Сирии, ну и другие. Ну вот, это уже были эллинистические царства. А Антиох Епифан владел Сирией и Палестиной. И он в иудейском сознании отождествился со самым страшным четвертым зверем пророка Даниила. Помните, там четыре зверя. Барс, медведь, лев и зверь страшный и ужасный. Это четыре сменяющие друг друга империи. Вавилон, Персия, Ассирия и вот Антиох. Эллинистическое царство. Итак, Антиох воевал против Египта, потерпел поражение и в очень плохом настроении возвращался к себе домой, в Дамаск или в Антиохию. И проходил через Иерусалим. А в Иерусалиме в это время были всякие нестроения. Да вечно там было, потому что там все время ссорились из-за первосвященнического места. Кто будет первосвященником? И вот они постоянно дрались из-за этого. Когда Антиох посмотрел на все это и сказал, что если религия не объединяет людей, она разъединяет их, то зачем нужна такая религия? Ее надо уничтожить. И начал уничтожать. Он запретил богослужения иудейские, повелел сжечь все священные книги, ну и всяческие там вещи происходили страшные. Вот, была уничтожена вся иудейская интеллигенция, ну, то, что мы сейчас называем интеллигенцией, то есть образованный слой общества, фарисеи. Тысячи христов были распяты от Иерусалима до Дамаска, стояли вдоль дорог. Распяты были все фарисеи. И ужасы творились какие-то. Народ все это терпел. Терпели даже тогда, когда на жертвенники принесли в жертву поросенка. Не потерпели только того, когда в святая святых внесли в статую Зевса. И вот тогда поднялось восстание. Да, вот это внесение статуи Зевса в святая святых на библейском языке называется мерзость запустения. Мерзость, то есть нечистота, появляющееся на святом месте. А запустение, ну, это наш такой перевод славянский, слово пустота, запустение. Пустым назывались, пустотою назывались идолы, они пустые. Это не боги, это сплошная тщета, суета и пустота. Так что мерзость запустения означает осквернение идолами. Ну, у нас сейчас мерзость запустения, это когда мы говорим о чем-то безобразном, там, да, вот, и вот когда появилось это мерзость запустения, тогда поднялось восстание семи братьев Маковеев, сыновей священника Матафии, и эта война длилась 3,5 года. И завершилась победой вот этих партизан, ну это была партизанская война, естественно, вот завершилась победой иудеев. Единственный такой случай, ну до 20 века, это сейчас, там Израиль одерживает победу над арабами, там несколько войн было. А так в истории не было такого. Это же великое царство, можно сказать, Антиоха Епифана. И вдруг какое-то племя иудеи тут вот-вот победили. И вот эта победа была настолько, так сильно повлияла на народное сознание, и на народную гордость, и патриотизм, что 3,5 года стали символическим числом священной войны и победы Бога над сатаной. А праздник Победы, День Победы, стал праздноваться каждый год, и с тех пор празднуется, это праздник Ханука, вот, или праздник Света. Отсюда 3,5 стало символом эсхатологического времени. То есть это время отныне и до века, до конца этого века. Так что до конца света осталось 3,5 года. Это число символическое, конечно. Ну вот, давайте на этом мы остановимся. Дальше уже пойдет совершенно другая тема, как раз 34. Вот. Помолимся.
Честнейшие херувимы. Ну вот херувимы – это те самые, которые вот охраняли, вот которые возле престола. Помните, сидяй на херувимах. Херувимы представляли собой как бы колесницы, которые несут Бога по небу. Такие страшные довольно ангелы. Вот они описаны у Иезекииля, да, херувимы. Так называемые тетраморфы. Такие существа чудовищные, у которых одно лицо на 4 стороны. Лев, вол, орел и человек. Ну, а у нас сейчас херувимчики, это херувимчики.